Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаши, первый том, страница 421, в первом томе. Чудо Хануки.
И поэтому, как он пишет, тайна зачатия рождения, когда в преодолении предыдущей ступени рождается кли следующей ступени. Когда насколько раскрывается фараон, наш эгоизм раскрывается, насколько мы прикладываем усилия, чтобы подняться над ним и прийти к объединению между нами, и прийти к совпадению свойств со светом, настолько мы раскрываем, что он мешает нам. И в преодолении, по крайней мере, в бегстве от него, не в том, чтобы использовать его, но отдалиться в самом простом виде. Это просто убежать, то есть отключиться таким образом, что я не нахожусь, я не держу его под собой, конечно же, я не властвую над ним. И я способен только на одно — отключиться хотя бы на немного в случайном коротком усилии, что называется бегством. Так мы отключаемся от этой помехи, и тогда приходим к раскрытию истинного препятствия. Этот фараон становится горой ненависти, горой Синай. Когда, если мы убежали, как мы на самом деле преодолеем его, поскольку без него мы не можем создать силу связи между нами. Если нет у нас эгоизма, мы беспомощны, мы не хороши и не плохи. И тогда он нам необходим, чтобы вопреки ему мы объединились и соединились. Это подобно тому, как говорят психологи, что в семье, в здоровой семье, необходимо иногда пробуждать трения. Когда вопреки, именно на фоне этих трений раскрывается связь, любовь. Когда из своего рода заострение, обострение чувств, отношений. Вы смотрите на меня, как будто, что вы не понимаете, о чем я говорю. Иногда специально необходимо сделать какой-то укол, что-то, чтобы пробудить остроту связи, силу связи. Мы видим в наших отношениях, когда мы добавляем немножко соли, немножко перца, немножко кислоты. Без этого нет никакого вкуса. Именно это дает вкус и противоположность между ними. Это называется вкусы Торы. Свет Таамим, вкусы, дословно. И нам необходим фараон для того, чтобы достичь осознания того, что называется поручительство, объединение, на фоне чего, на чем мы объединяемся. Без противоположностей мы не будем знать, как объединиться, что нам мешает, не будет трудностей. Даже ощущение связи не может быть, если не работает сила против этого и не заключена внутри, когда вопреки ней мы объединяемся. Мы так устроены, поскольку мы творение, мы должны содержать две силы. Силу объединяющую и отключающую, свет и кли, свет и тьму. И когда мы должны объединиться уже выше фараона, это называется, что мы исправляем килим отдачи. Это уже соответствует зажиганию свечей Хануки. Только сверху вниз, как это было при нисхождении от Авраама и так далее, в группе, которую он собрал. Это было потому, что духовный корень должен был коснуться материальной ветви, и поэтому в малой группе осуществилось это правило духовного исправления. И поэтому в них установились как изгнание, так и освобождение, избавление сверху вниз. Мы видим, что было египетское изгнание, затем они поднялись на ступень, называемую Мохин Дехая, первый храм, на очень высокий уровень, а затем упали с него и вышли в вавилонское изгнание, и там произошло чудо Хануки, а затем, когда они исправили это и выстроили второй храм, и не могли устоять в нем в этом изгнании, в этом избавлении, они снова вышли в изгнание. Это уже было наступлением эллинов, когда они упали в Мохин Нишама. И это уже чудо Хануки, состояние катнут, а потом римляне их совершенно отключили от святости, это уже сокращение, когда мы и снизу вверх уже переходим Максом, затем Килим Хануки, затем Килим Пурима. А сверху вниз это Килим Пурима, затем Килим Хануки. А падение под Максом — это уже война с римлянами. И мы видим, что таким образом происходит у нас исправление. Поэтому все чудеса происходят с помощью света, возвращающего к источнику, но их реализация с помощью объединения в группе. Но есть место для одного вопроса.
Что такое побег из предыдущей уровня ступени?
Все только благодаря объединению. Нет здесь ничего больше. Больше объединены, меньше объединены. Когда мы больше объединены, выходим в освобождение. Если меньше, то падаем в изгнание. Подъемом называется, насколько мы сплочены, а падением, насколько мы отдалены. И рассыпаемся в Русь. Это и все. И нет ничего больше, пока не объединимся как один человек с одним сердцем. Он и имя его едины. Как мы это делаем? Раскрываем систему. Мы видим, насколько она сложна, возвышена, насколько мы можем выстроить там, не выстроить, а раскрыть, участвовать во всех связях. Каждой части со всеми частями, и всех частей с каждой частью, и пока мы не умножаем это до бесконечности, как в голографическом изображении. И бесконечностью называется качественное понятие объединения. Пока дискретное не становится аналоговым, и нет различия. Это как капли воды, объединяющиеся в единую каплю. Нет различия. Таково окончательное исправление. И перейдем к следующей части. Книга Зор, глава Барешит, статья «Да появится свет», 38 пункт.
На самом деле от Торы можно просить все. Все, что хотите. Потому что в итоге, когда ты находишься в контакте с текстом, и он говорит о высшей системе, и у тебя есть желание. У меня вот здесь есть желание в сердце, и есть у меня источник наверху. Ну, скажем, что наверху, ну так, это так проще представлять. И вот этот источник может повлиять на мое сердце, на мои желания и наполнить их. То тогда есть передо мной связь, это текст. И я могу читать текст, и я хочу, чтобы с помощью текста мои желания наполнились. А это работает, это должно сработать. Поэтому написано у Торы, что она может быть и смертельным ядом, потому что самые эгоистические желания. Ну, Творец, завтра я граблю банк. Помоги мне, пожалуйста. Половина твоя. Ну, половина моя. Ну, будем партнерами. Я очень прошу, ты же можешь все. Там ведь деньги для всех воров в мире, а я бедненький такой. Ну, миллион, ну, украсть миллион, ну, немного. Так, на покрытие расходов. И это помогает. И это помогает, потому что это законы. Мы находимся в системе законов, и это помогает. Поэтому Тора называется смертельным ядом. Но почему? Потому что за счет того, что просят, а мы в каждую секунду ведь просим. И не важно, что у нас есть там намерение, Творец, отраженный свет, прямой свет, не важно. То, что человек просит, в конечном счете к нему это попадает. Только противоположным образом, для того, чтобы он узнал постепенно. Также зависит от времени. То есть, если мы сейчас говорим о кризисе, скажем, это называется, что фараон приближает сынов Израиля к их отцу на небе. То есть, это не объединение, не любовь, не отдача, то постепенно ты продвигаешься теми святами, которые воздействуют на твои желания. И тогда ты все больше и больше развиваешься, развиваешь эти желания, как будто бы получаешь в них наполнение. Но это не наполнение, это только возбуждение, чтобы продвигаться дальше, чтобы достичь большого и пустого желания. В этом, собственно, все наше развитие на протяжении всей нашей эволюции, все, что мы проделали. Каждый раз я хочу что-то, а я получаю, а тебе говорят, ну на, понюхай. Я хочу попробовать, покушать, а тебе говорят, на, понюхай. И вот так продвигаемся. Я бегу все больше и больше. Ну, как этот, я не знаю, там кролик за морковкой, если мы хотим, чтобы он побежал. И я так бегу. Это называется Тора. И это Тора смерти. Есть Тора жизни, а есть смерти. Это свет. Но как используется? То есть зависит от того, как пользователь этим пользуется, этим светом. И если пользователь противоположен свету, то есть хочет наполнить себя, не отдавать как свет, и тогда он чувствует, что он находится в смерти. Действительно, такая индикация. Как? Индикация, да, и вот этот вот индикатор, ну, хорошо, индикатор. Он настоящий. Человек это чувствует. Так, мы развиваемся. Теперь, когда мы хотим раскрыть более быстрое развитие, более эффективное, то в нем мы внедрим в народ и в мир. Ну, я говорю со стороны Высшего, со стороны Творца. Дадим им какое-то занятие, чтобы они занимались святами, думали бы о Творце, мы дадим им книги, пусть читают эти книги, пусть захотят с помощью этого приблизиться к свету, наполнить. Ну что наполнить-то? Наполнить себя. Мы видим, что произошло в изгнании. Книги остались. Ну хорошо, не все книги, не каббалистические книги, потому что они слишком сильные. Почему говорили, что нельзя их читать? Потому что они дают человеку на слишком большое и быстрое развитие. Но для народа хотят продвинуть простой народ, чтобы они осознали, что они находятся, в общем-то, имеют дело со смертельным ядом. То есть желание получать ради получения, которое отрывает их от жизни. Как это можно сделать? так дают им заниматься религией. Я молюсь, я учусь, я делаю все, что нужно в этом мире, занимаюсь тем, что мне дали. И что же я делаю? Я, в общем-то, занимаюсь тем, что привлекает на себя малое свечение каждый раз. И также, объединяясь с другими, там, необходимое количество 10 человек, праздники и так далее, привлекаю святая, пока не достигаю состояния, когда у меня есть большие килим, и они пусты. И тогда я спрашиваю, в чем же смысл моей жизни? Вот так. То есть, должно быть в развитии. Но мы говорим как ученые, которые изучают развитие сосудов под воздействием светов, что должно быть всегда такой период в развитии, когда увеличивают вот это неправильное, плохое кли, злое кли, когда можно это осознать, потому что невозможно осознать малое зло, только большое. И когда осознают его, признают его как большое, что его невозможно выдерживать. Все, все, я должен избавиться от него. Любой ценой, только оторваться от него. И тогда есть побег из Египта. То есть зависит от того, какое зло я раскрываю, в чем я нахожусь. Поэтому мы видим, что же на протяжении истории мы проходим процесс, когда посредством света и в связи со светом, с помощью книг и разными действиями, и в других религиях тоже есть какая-то связь, а есть по правой линии, левой линии, идет развитие, мы должны развиваться, мы должны развивать килим, потому что нет другого источника, который поддерживает жизнь и развивает килим, только свет, один, такой абстрактный свет, простой. И когда мы достигаем, приходим к нашему развитию, то есть уже с точкой сердца, немножко с осознанием зла, относительно объединения между нами, того, что мы не можем, то есть у нас уже есть некоторая картинка, которую мы, в общем-то, сформировали, где мы можем быть в правильном кли, объединяемся между собой во взаимной отдаче, чтобы пришла общая сила отдачи, которая называется Творцом, высший свет, быть в подобии Ему, то и мы также, смотрите, сколько часов, сколько лет мы занимаемся светом, возвращающим к источнику в виде ангел смерти, который показывает нам, что мы находимся в желании получать ради получения, которое называется смертью, пока мы не определяем, что это называется смертью. Сколько времени мы находимся? Это в том отношении, когда все изгнание относительно освобождения, когда, скажем, это 200 последних лет из 6000 лет, и даже больше относительно всего развития Вселенной, там 15 миллиардов лет, скажем так, так мы должны развиваться. То есть проблема в килим, в сосудах. Которые должны раскрыть зло. Теперь вопрос относительно книги Зор. Место сильнейшее, место, источник, подобного которому нет. Когда связь между нами и светом, который есть, который светит нам, это самое большое средство. Идеальное вообще пособие. Поэтому это называется зор, высшее свечение. Теперь вопрос. Может быть, мы оставим все намерение? Полностью. И будем заниматься чем-то таким жестоким. Жестким. Мы хотим получить высший свет, преуспеть и в этом, и так, и так. Если мы хотим ускорить наше достижение осознания зла, осознание Египта, в котором мы находимся? Нет. Нам объясняют каббалисты, что если ты стремишься к объединению, только тогда ты можешь раскрыть, что ты находишь, что у тебя нет объединения. Ты стремишься к тому миру за Махсом, и ты определяешь свое настоящее состояние. И тогда это называется, что ты находишься под властью ангела смерти, потому что ты раскрываешь свет жизни перед собой. При этом, если ты не стремишься к отдаче, то на самом деле твоя жизнь приходит к понятию ангел смерти именно потому, что он, в общем-то, отрывает тебя от подхода к духовному, к отдаче. Поэтому все равно нам надо изо всех сил думать об объединении, о объединенном кли, который подобен свету. И Зор строит нам, то есть Зор раскрывает нам схему объединения между нами, каким образом мы соединены в наших килим, то есть, в общем-то, в железе, в материале, когда свет может облачиться в него, быть там и оживить это, дать этому жизнь. Ну, давайте почитаем.
Зор, глава Берешит, статья «Да появится свет», 38 пункт. Входит правая линия в совершенный столб, расположенный посередине, когда она включает свойства левой линии, то есть сфера Хеседзе Рампина, которая включает также и его Гвуру, входит в среднюю линию его, в его Тиферет. И Зерампин поднимается наверх до первой точки Арихампина. Объяснение. Так же, как и начало создания в Зейрампине произошло благодаря его подъему в Рош Арихампина вместе с буквами Эли и Мы, с которыми он слит, и Има передает ему там Мохин в виде трех точек Холам, Шурук, Хирик. Также он должен подняться в Арихампин для каждого нового свойства, выходящего в нем, или когда хочет создать Нукву. И там он снова получает мохин для того свойства, которое хочет создать. Поэтому, когда он хочет создать исод собственного состояния Гадлут, или нуква его, он снова поднимается с Абавыима в Рош Арихампина, чтобы получить для них мохин. То есть, он поднимается наверх до начальной точки Арихампина. Различие между порядком подъема в Арихампин с целью создания Исода и порядком подъема в Арихампин с целью создания Нуквы состоит в том, что для создания Исода преобладает в основном правая линия Зерампина, Хесед, которая всецело является светом, а остальные две линии включены в нее и подчиняются ей. И противоположен этому подъем для создания нуквы, происходящий в преобладании левой линии, и две линии, правая и средняя, подчиняются левой. Поэтому в порядке подъема с целью создания исода, правая линия, включающая в себя левую, входит в средний столб и поднимается вместе с левой в средний и средний варихампин, называемый начальной точкой. Таким образом, правая является преобладающей, остальные линии подчиняются ей, и она поднимается в Арихампин, чтобы получить там мохин от свойства, соответствующего ей в этих мохин, поскольку Исот создается в основном из правой линии. И получает и приобретает там в Арихампине мохин, представляющий собой три точки Холам Шурук Хирик, именуемые Святым Семенем. Иными словами, посредством трех посевов, называемых Холам Шурук Хирик, Хирик Шурук, раскрывается Мохин Хохмы, называемые святостью, и поэтому именуются три этих посева святым семенем. Таким образом, невозможно посеять семя для создания Мохин иначе, как посредством трех посевов Холам Шурук Хирик. То есть все мохин, порождаемые в мирах, выходят только лишь в вышеуказанной последовательности трех точек, из которых протягиваются три линии. поэтому. Хотя этот подъем и происходит с преобладанием правой линии, протягивающейся только от точки холм, тем не менее необходимо получение от всех трех точек. И соединилось все, то есть свечение всех трех точек в среднем столбе, Тиферет, и создал у нас новый Исот мира, то есть сферу Исот состояния Гадлот, способную порождать души. Поэтому она является основой Исодом всего мира. И хотя Исот в основном создает правая линия Зерампина, сфера Хесед, все же не может произойти никакого возникновения и рождения от окончаний, а только от средней линии, согласующей между этими окончаниями, то есть от Тиферет, производящей согласование над сферот Хесед и Гвура. Однако Тиферет порождает Есот от Мохин правой линии, то есть получив Хесед от соответствующего ей свойства у Мохин Абавеима. Таким образом, считается, что Исот создан в преобладании правой линии, однако он включает все три линии. И поэтому Исот называется именем «Все, Коль», поскольку он приобретает все, свечение всех трех линий в свете этого стремления. То есть, в силу стремления левой линии к свету правой, Есот согласует их и восполняет левую линию правой, соединяя их вместе. Иными словами, левая линия, хохма без хасадим, получает хасадим и восполняется. А правая, хасадим, получает хохму от левой и восполняется. И поскольку все это совершается посредством средней линии, то благодаря этому средняя линия приобретает их обе и передает их Исоду. Поэтому считается, что Исод приобретает все, как свет Хасадим, так и свет Хохма. Итак, выяснился порядок подъема и получения Мохин с целью создания Исода Зайрампина.
Да. На самом деле, килим запутанные, вот это вот, они воспринимают лучше всего. То, что значит, что это запутано? Это значит, что ты оставил все свои мысли, а? Осталось у тебя только «а». Ага, это самое лучшее восприятие. Если у тебя есть собственные мысли, и я должен еще туда внедрить свои мысли, то тут уже как раз это проблема. Поэтому вот такое вот помутнение чувств, которое мы проходим обычно после больших падений, такой туман, это время самого лучшего восприятия. Потом человек начинает понимать и чувствовать новое. Да.
Эдди из Петахтиквы говорит, что иногда, когда он читает Зоар, он чувствует, что внутри него что-то пульсирует. Он спрашивает, Зоар является живой системой, и мы можем оттуда получать модели каких-то слов.
Я не могу объяснить вам. Да и не хочу давать пример, как вот в «Матрице». Вы же видели этот фильм «Матрикс»? Я несколько там минут посмотрел. Но идея, они хотели продемонстрировать эти вещи. На самом деле, Зоар открывает тебе, то есть, то, что несут нам каббалисты, это система, сеть связи между нами, и вот эта связь, соединение между эгоистическими силами, вместе с этими эгоистическими силами, дает тебе образ Творца. В итоге система Келим, так как она соединена, как она действует, это в точности как та сила, которая ее сотворил. И то, что раскрывают каббалисты, ну, каждый на своем уровне, по своему характеру, и исходя из корня его души, но они открывают нам ту систему. И рассказывают, как она работает, и какие наши действия вызывают там какую-то реакцию. Ман и мад, какие там света, какие там токи. Это то, что они раскрывают нам. Они раскрывают тебе природу. Нет? другого. И это то, что существует, и если ты это откроешь, как вчера я дал пример, да, в схеме. Ты не видел, ага. Ты же не видел. Ну ладно. Вы помните, я дал такой пример. Стереокартинка, да? Трехмерная картинка. Но я называю это стерео. Ты смотришь, расфокусировав человека, который расфокусирован, он может как раз больше воспринимать, ему больше раскрывается. То есть, если ты расфокусируешь свой взгляд, ты можешь увидеть картинку, которая есть внутри. То есть, без ума, без чувства, без того, что ты контролируешь. Ты оставляешь весь этот контроль, оставляешь своего фараона, как будто ты вообще ничем не управляешь. И тогда вот эта картинка может втянуть тебя вглубь. И тогда ты входишь внутрь, и там ты раскрываешь, что там мир, целый мир. Там есть животные, деревья, там, ну, в общем, все, что они там рисуют. Это то, что взор тебе открывает. Только что он тебе говорит, у тебя есть картинка обычная, и он раскрывает тебе, кроме этой обычной картины, внутреннюю картину. И то, что стоит за вот этими образами, которые ты видишь, сфокусировав зрение, ты увидишь это, расфокусировав зрение, когда ты поднимаешься над своим келим в отдаче. Ну, скажем, это называется отдачей. Это то, что раскрывает книга.
Мы изучаем предисловие к Талмуду «Десяти сферот» по книге «Труды Бааля Сулама», 770-я страница, 6-й пункт, Вав.
Это он объясняет нам условия, духовные законы. Это не то, что хочется кому-то делать так или эдак. Нет. Система выстроена таким образом, что творение для того, чтобы достичь высшего уровня, он должен развить такие килим, что он сможет выстоять на этом уровне творения. Творение находится вне Творца, вне света, то есть противоположно ему, с одной стороны. С другой стороны, должен быть подобным и этому уровню, этим возможностям, то есть быть связанным с двумя этими силами, силой получения, которая полностью противоположна Творцу и равно по силе, по абсолютной величине Ему. И на эту силу получения человек сам обретает силу отдачи, ну, с помощью его требования, высший свет ему помогает в этом, но все эти вещи мы должны полностью их достичь, сила отдачи и сила получения должны быть в нас объединиться, работать вместе. Поэтому каббалисты объясняют нам, иногда они объясняют нам это такими словами, которые их язык может нас запутать. Но объясняют они нам законы природы. Это законы. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповедей как положено. Что значит как положено? При строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, то есть отдавать, а не в целях самонаслаждения. То есть все мои килим, все мои возможности, весь я существую лишь для того, чтобы из точки в сердце моей все остальное, это как эта точка, она как рычаг, из нее я произвожу этот переворот, чтобы все, что есть во мне, я могу обратить с ради получения на ради отдачи Творцу. Невозможно это сделать, то есть произвести этот переворот, достичь этого невозможно, иначе как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела, то есть по очищению желания. Само желание остается, а использование его изменяется ради себя на отдачу, и это называется, что мы очищаем его. И первый прием состоит в том, чтобы приучить, это интересно. То есть здесь есть возможность к тому, что я смогу привыкнуть, приучить себя. Так в природе, даже неприятные, отрицательные вещи, говорится о них, то, что хорошо, и к этому не нужно привыкать, я так к этому стремлюсь. Здесь говорится о том, что я должен приложить много усилий, или мне неприятно быть в связи с ними, или они отталкивают меня, эти вещи, неважно по каким причинам. То есть они неприемлемы моим желанием получать. Но если я вынужденно выполняю эти вещи, то есть с усилием против своего желания, тогда усилие за усилием формирует меня таким образом, что я соглашаюсь делать это даже по своему желанию. То есть я таким образом обретаю новый подход. Я использую уже это желание даже обратным образом, чем использовал вначале. То есть не ради самонаслаждения, а ради наслаждения ближнего. То есть я обретаю привычку и начинаю ощущать наслаждение в том, что я от того, что я отдаю ближнему. С какой стати? Желание не изменилось. Но согласно моему усилию, которое я произвел, я привлек свет, возвращающий к источнику, и он дал на мое неизменяющее желание намерение ради отдачи. И тогда я начинаю наслаждаться от отдачи. То есть привычка. Привычка называется действие, которое повторяющееся много раз. И каждый раз я вызываю свет, возвращающий к источнику, потому что я произвожу это действие по принуждению. Если это согласно моему желанию, то свет не появляется. Что значит, что он возвращает к источнику? То, что не находится там, в этом источнике. То есть я произвожу усилия, прилагаю усилия над собой, превозмогая себя, что я якобы хочу, чтобы это произошло, и тогда свет воздействует и производит во мне исправление. И я вдруг начинаю хотеть делать что-то ради ближнего, чувствую, что это возможно, чувствую, что я хочу, и выполняю. Каждый раз, когда я подхожу к такому выполнению, когда я произвел переворот своего анти с против ближнего к за ближнего, обратил ненависть в любовь, это называется, что я сделал заповедь, повеление Творца, завет Творца. Поэтому вся наша работа, она происходит через привычки. Чем больше упражнений и больше привычек таких мы обретем, то, соответственно, этому мы поднимемся выше по ступеням. Все? Орен.
Мы сегодня говорили о привычках, о наслаждениях. Мы хотим на ближайших выходных провести внутренний молчаливый конгресс, в отличие от предыдущих, сосредоточиться больше внутри себя.
Я слышу. Хорошо.
Мы начали обсуждать это, и вот Ренард сказал, хорошо, мы это сделаем. Такой конгресс, тихий и концентрированный, но важнее всего это подготовка к нему. Без подготовки к чему-либо ничего не будет.
Конечно, не будет. Вы заснете через 5 минут, я выйду отсюда, никто даже не заметит этого.
И вопрос, можете ли вы помочь им направить, как именно себя готовить к такому, чтобы к такому молчаливому, к молчаливым выходным мы бы использовали их максимально для духовного роста.
Я говорил так, что после трех дней, даже больше, чем три дня, мы находились в таком конгрессе и таком воодушевлении, прошу прощения, что я говорю, такой, на таком фестивале, это было такое шумное событие. Что-то очень такое шумное, помпезное. Мы должны понять, что работа, она внутренняя. Она была там тоже, но внутренняя работа, для нее нам не нужно двигаться. Наши товарищи, которые во всем мире сидят миллионы с нами, сердцем и душой, им тоже не нужно двигаться. Мы должны проводить нашу внутреннюю работу, более обращенную внутрь себя, ощущающуюся от сердца к сердцу, в разуме, в сердце мы должны быть связаны. И тогда мы должны и достичь этого, тех состояний, в которых мы молчим, мы сосредотачиваемся внутри и стараемся объединиться. Это усилие намного больше. И даже по тем калориям, которые ты будешь сжигать на этом, и будешь уставать намного больше, чем как, когда ты прыгаешь. Это самая тяжелая работа, внутреннее усилие, что мы должны стараться почувствовать эти вещи вместе. Каббалисты писали об этом в книгах. Скажем, достичь состояния Шма Исраэль, мы понимаем, что это уровень Гар Дезерампин и выше, и Зерампин тоже, когда он поднимается к Арихампин, ну, такие вещи. Сказано, и в материальном тоже они сидели с намерением как минимум 2 часа для того, чтобы достичь этого. У Рабаша мы сидели на трапезе, и кроме того, что в начале трапезы говорят о том, кто поставил бутылку виски или ящик пива, и кто накрыл эту трапезу, какая там трапеза еще была. Кроме этого ничего не говорили, нельзя было сказать чего-то соседу. Каждый накладывает на тарелку, из тарелки на свой кусок хлеба, выпивает там это пиво, и все молчат. И так полчаса. Через этих полчаса Рабаш, может быть, говорил 5 минут, ну, 7-8 это максимум, не более того. И тоже то, что он говорил, вы можете услышать. Есть записи. Ничего особенного, снова ради получения, ради отдачи, лишма или лишма. И все. Конец трапезы. И множество действий проходило в молчании. Или кто-то поет, а другие молчат. Хотя бы так. Скажем, тишь. Когда собирались на 1.5 часа, при наступлении шаббата, эти 1.5 часа ты сидел, не двигался, ничего не делал. Это уже не еда, потому что ты ешь дома, когда наступает суббота, шаббат, а потом ты приходишь туда, тебе дают стакан пива, ну, такое пиво, нешер, израильское. И яблоко. Он каждому раздавал яблоко. И кусочек хлеба, чтобы ты потом мог произнести благословение со всеми вместе. И все. И 1.5 часа ты сидишь. Ты съел кусочек хлеба, такой маленький, как четвертинка спичечного коробка. Выпил стакан пива, съел такое маленькое яблочко. Такие обычно маленькие яблоки, чтобы не делать из этого культа. И полтора часа никто не двигается. Никто не двигается и ничего не говорит. Иногда и он говорил на какой-нибудь трапезе или на уроке. Давайте подумаем. Итак, пум, как будто бы спит. И 40 минут. Потому что много работы мы должны проводить внутри себя. Когда мы даем урок миру, мы находимся в каком-то таком водовороте, в каком-то урагане, который бросает нас из состояния в состояние. Это мне нужно, это. У человека вообще нет места, когда он может подумать, может побыть самим собой, так немножко себя уравновесить, все обдумать, вот это моя жизнь, вот это, то нет, может быть, мы делаем это когда-нибудь при каком-то трагическом событии раз во много лет. Поэтому я сказал, если вы хотите, хорошо, я не знаю, как это будет выглядеть глазами наших товарищей во всем мире, должна быть большая подготовка внутренним соединением, тогда мы почувствуем, что есть в этом мощь, крик, песнь, танцы и вся наша учеба. Все ты почувствуешь внутри этого. Но это не должна быть такая пустыня, это тишина такая, это должна быть кричащая тишина. Я не знаю, это ближайший шаббат или через несколько недель. Мы изучаем труды Бали Сулама, страница 418. Первая колонка, подзаголовок «Внешние факторы», статья «Свобода воли». Вы могли бы немножко подробнее сказать, как с помощью интегрального глобального воспитания, когда каждый поймет, что он связан с остальными, находится в единой системе, как можно выйти очень гладким образом из этого кризиса?
Мы производим исправление в другой плоскости, не с деньгами и не в отношениях между нами, не в взаимоотношениях между нами, мы производим исправление в осознании. Осознании связи, что наши связи должны быть уподоблены природе. Мы покупаем каждому такую пару очков, новую пару очков. Интегральных. Я их одеваю. Опа! Я вижу круглый мир. Этих очков я тебе не дам. Потому что я вижу. Каждому. Все видят круглый мир, все видят всех объединенными, все видят, что мы зависим друг от друга, просто зависим. Представляешь? Только я могу дать тебе есть, и только ты можешь дать есть мне, а не каждый сам себе. Это что-то ужасное относительно нашей природы, природы желания получать, но нет выбора, только так мы можем продолжать, начиная с сегодняшнего дня и дальше. Я это вижу воочию. Если ты немножечко поднимешь осознание людей в этом направлении, мы постепенно с этим новым взглядом начнем изменять жизнь. Хотим мы этого или нет, она изменится согласно тому, каковы мы. А что мы сделаем с банками, с биржами, этого я не знаю. К этому приблизимся. Узнаем лучше. Я не знаю, какой процесс, какие процессы будут. Но наверняка все это пойдет хорошо, гладко. Потому что если мы друг от друга зависим, как мы можем зло друг другу принести? Поэтому прежде всего воспитание. И поэтому не волнует меня ни банки, ни ложь с банками. Нужно лишь раскрыть зло именно в той мере, чтобы не ломать их, а так, чтобы мы поняли, что воспитание — это то, что нам необходимо, это то, что нужно, и это то, что нас спасет. А саму систему не трожь. Не трожь, там все прогнило. Если оно грохнется, ничего у нас не будет. Да.
То, что это прогнило, это понятно. И понятно, что единственный путь через воспитание. Но пока что нужно тушить пожары.
Ты сразу погасишь пожар. Начни воспитывать, и ты увидишь, как пожар погаснет. А по-другому ты не можешь погасить пожары. Ты видишь, собираются люди, не глупые. И сколько раз уже они собирались на свои заседания? По два раза в неделю. Собираются и здесь, и там, в разных местах мира. Делают чудесные саммиты на день-два. Мы сделаем через неделю. Мы сделаем через 20 дней. И никакого решения. Какие скорые, спешные решения? У кого есть эти огнетушители в руках? Ни у кого. Каким образом? Если ты меня спросишь, как, я не знаю. Не знаю, как это можно сделать. Они говорят, один говорит, что мы будем доллары раздавать. 100 долларов каждому. Помнишь, было предложение в Америке? Другой говорит, нам нужно экономить. Третий говорит, не, экономить ни в коем случае. Они не смогут покупать. Если не смогут покупать, нам придется увольнять работников. Уволим работников, у нас появятся безработные. Они выйдут на улицы, начнутся беспорядки и так далее, и так далее. У каждого свое предложение. И все понимают, что ничего не поделаешь. У тебя есть решение? Пожалуйста. У меня нет. Серьезно, у меня решение совершенно в другой плоскости. Нужно это оставить, сохранять тишину. И мы выходим с заявлением. Ребята, не гоните волну. Знаешь как, вот если ты находишься так вот по горло в грязи, не надо делать волн, не пускай волну. Вот так вот нам тихонечко нужно подняться на область, в плоскость воспитательную. И с новыми очками мы увидим, что делать внутренним образом. А кроме того, ты начнешь обучать массы людей. Они начнут меняться, они начнут изменять равновесие с природой, с общей природой. Вдруг ты приобретешь новый разум и чувство, что делать. К тому это начнет само собой выясняться, как отношения между людьми, и вдруг появится взаимопомощь, вдруг появятся какие-то новые виды взаимоотношений между людьми, между странами. Ты выстроишь систему вместо существующей. Ты заменяешь систему на систему. И, может быть, ты так и выйдешь из прошлого состояния, из прошлого мира, из всего этого кризиса. Тем, что над старой системой сейчас ты выстраиваешь систему новую. Орвут поручительство, но только в плоскости. И в воспитании, и в плоскости семьи, и страны, и обществе, и в промышленности, и экономике. Ты все больше входишь в понятие взаимного поручительства. Потому что это соответствует изменениям, происходящим в человеке. Другого решения я не знаю. Я не думаю, что оно может быть. Ну, пока что. По мере того, насколько я знаком со своей специальностью. Но проблема в реализации. И здесь Бааль Сулам говорит, вот как раз здесь мы стоим на развилке дорог. Или, как ты говоришь, двигаться с нашими привычными инструментами, килим с политикой, там, или в протекционизм, или какие-то другие решения, и войны, или, как Бааль Сулам говорит, нацистские режимы массового уничтожения, или, как говорят каббалисты, то, что они рекомендуют. Ты хочешь прийти к отдаче с помощью ударов? Это невозможно. Потому что разница между уровнями, она в осознании. Кроме осознания, есть еще какое-то слово?
Осознание?
Ну, глубокое осознание. Как можно это написать? Осознание. Это то, что необходимо приобрести. Это есть разница между уровнем животным и уровнем говорящим. Осознание. Вот это вот дельта разница. То, что мы приобретаем, это и есть осознание.
Осознание чего?
Того, где ты находишься. В каком мире? В какой системе? Что такое природа? Осознание всей природы прийти к уровню человека. Ты животное, и разница между человеком в тебе и животным в тебе — это приобретение осознания в разуме и чувствах. Это та добавка, которую ты приобретаешь. А иначе ты животное. Приведи кого-то там с Марса, кого-то со стороны, он посмотрит на нас, на кого-то, и скажет, эти более развитые, менее развитые, но это уровень животный. Есть в них что-то еще? Я бы сказал, что они более даже испорчены, чем животный мир, потому что все, что делают, делают себе во вред. Им дали хорошую жизнь, посмотри, что они натворили. Сегодня они делают лишь как навредить другим. Вся их жизнь именно в этом. Как преодолеть, как стать выше других. Портят и себя, и свою жизнь, и свое здоровье, и все на свете. Нет животных более глупых, более испорченных, более вообще даже не знаю, как еще назвать. Как они живут? Для чего они так живут? Они сами этого не понимают. Находятся в таком странном парадоксе. Они понимают, что жизнь их ничего не стоит, но продолжают жить. Что это за форма жизни такая? Для чего? Мы со стороны выглядим как... Ну, на самом деле, как Бааль Сулам говорит, тот, кто не видит развития и результата его, а просто посмотрев на нас со стороны, ну, видя будущее, тогда он соглашается и с теми состояниями, которые мы должны пройти в пути. То есть осознание — это то, что мы приобретаем. В этом разница между человеком и животным. Знай, познай Творца. Познать Творца, познать природу. В этом вся разница.